хохма это хоть и высоко, а тем более весь остальной ациус, это хоть и высоко, но питается от волос, то есть уже от чего-то такого, приобретшего характер множественности. В противовес белизне, хиварту датик, просветами между волос ариханпин, который мы здесь рассматриваем как внутреннее скрытое кесар, поскольку там раскрываются нецех и год кесар. Вот там подлинная безграничность, там абсолют битуля, там полное отсутствие существования, как следствие этого, совершенное единство. И дальше мы перешли с вами в область достаточно развернутых рассуждений. Попробуем усмотреть в этом различие между Торой и заповедями. Значит, в этом различии Торы и заповеди мы только начали самую затравку, проговорили про Тору. Тора – это хохма. Тора сравнивается поэтому с пищей. Почему с пищей? Потому что хоть высоко, но это наполняющий свет, так или иначе. Тейроска бисоих миой, Тора во внутренностях моих. Идеи Торы, как следствие этого, множественны. Они могут быть ранжированы там, по разным критериям, там, по глубине, по высоте или там, низости, простоте, сложности, вообще множественность сюжетов, множественность рассуждений и так далее. И это в Торе является проекцией того, что мы говорили выше, что скрытая хохма, несмотря на то, что это скрытая хохма, сущностный битуль и так далее, это все-таки всего лишь раскрытие Айн де Кесар, и, следовательно, включается в Ишталшулус, является началом Ишталшулус, а, следовательно, содержит в себе определенную множественность и так далее. Продолжаем рассуждение на странице 378, Шин Айн Хес. Восьмая строчка снизу, и прям начинаем со слова «аваль», которым завершается эта самая строчка. «Авол тарик митсвейс шехен тарик орхин дегудгалто». Ну, а теперь о заповедях. То есть мы собирались повествовать о различиях между Торой и заповедями. С Торой вроде проговорили, во всяком случае, исходную позицию. «Авол тарик митсвейс, ночь 613 заповедей, шехен тарик орхин дегудгалто», которые, собственно, и называются... и в Кабалу описываются как 613 дорожек, под этими дорожками мы подразумевали просветы между волосами, не аспект волос, а просветы между этими волосами, ну, как я понимаю, просто кость черепа. Так вот, в этой кости черепа усматривается 613, кстати, тоже множественность, да, что интересно, чем интересно заняться в дальнейшем, 613 дорожек черепа. Вейшоршан мипхинас ют гимл хиварту дари ханпин. Их источником является, в свою очередь, 13 белизн. Я не знаю, как склоняется это слово. В общем, 13 белков ют гимл хиварту ари ханпин. По всей видимости, это 13 качеств милосердия, как они вмонтированы в ари ханпин. Шизоу пхина за айна ацмиды кесар худу, который представляет собой... подлинный айн, сущностный айн, кесар и так далее. То есть вот тот кесар, который, собственно, всего лишь выражением которого является хохма, опосредованно выражающий это через аспект волос. «Вэгайну пхинас майса амисис да сия ли эйло». То есть, о чем идет здесь речь? Выполнение заповедей верхней осии, дэцем осии за митсва, гули майлу мипхина за тейра. Что само... сам факт совервыполнения заповедей, он возвышается над аспектом Торы, велимайлами кавона самитсвейс худо, в том числе возвышается над кавоной заповедей. Сейчас поговорим эту идею еще раз более простым языком. Возвышается над намерениями, которые заложены в заповедях. Велахен беэцем асия самитсвейс эйн хилуким клол. И по этой причине в выполнении заповедей нет различий вовсе. «Вехола митсвей шовейс» – и все заповеди абсолютно равны. Ну, вот этот парадоксальный ход типа концы пропинтер-начала, он нами уже использовался, я не знаю, немыслимое количество раз на самом разном материале, но вот сейчас в таком смысле мы его вроде как не исследовали покамест. Оказывается, значит, ну, обыденное сознание примерно так воспринимает взаимоотношения между заповедями и Торой. Заповеди – это что-то такое, ну, там, твилин, мол, и дурак наденет. Для того, чтобы наложить твилин, не нужно быть семи пядей во лбу. Да, в конечном итоге, даже если ты совсем не обладаешь лбом, то тебе кто-нибудь поможет ему наложить, и все равно ты выполнишь ту заповедь. Монетку из кармана достать и передать ее нищему тоже много ума не надо. То есть, это что-то такое низовое, с точки зрения которого абсолютно все, ну, каждый еврей равен другому. Есть категории людей, которые свободны от заповедей, ну, скажем, там, вот, свежевумственно неполноценные, совершенно лишенные разума. Ну, там, или если у человека нету рук, то ему очень трудно выполнить заповедь наложения ручного тфилина, но, тем не менее, вот, все остальные, они в этом плане совершенно равны. И точно так же, как великий мудрец накладывает тфилин, в смысле самого материального действия наложения тфилин, точно так же и самый простой и, может быть, даже глупый человек, совершенно не понимающий, что такое тфилин и вообще по какому это поводу, он будет накладывать с точки зрения материальности процесса, будет накладывать тфилин точно так же, как этот великий мудрец. С другой стороны, ну вот сейчас мы размышляем о таком расхожем понимании, да, с другой стороны, изучение Торы – это, ну, такой процесс уважаемый, скажем, явным образом требующий от человека определенных способностей, определенных навыков, ну, да, просто памяти и там, ну, разума все-таки требующий категорически. И на уровне этого процесса существует множество градаций, разумеется, то есть человек не семи пядей во лбу, он изучает Тору по-другому, нежели человек, у которого во лбу семь пядей или более. И отсюда вроде как понятно, что изучение Торы – это нечто возвышающееся, разумеется. Вот это, разумеется, как-то само собой обычно. Над совершением заповеди, особенно над выполнением заповеди, в самом простом материальном смысле, вот в котором они превращаются, в котором они представляют собой, не превращаются, а представляют собой простое материальное действие, равное абсолютно для любого еврея, скажем. И с чем связано такое понимание? Ну, разумеется, оно связано, как любое расхожее понимание, связано с восприятием этих двух вещей, Торы и заповедей, с точки зрения их раскрытий, то есть с точки зрения того, как они предъявляются нам, с точки зрения формы, с точки зрения одежки. Встречают по одежке, вот, а провожают по содержанию внутреннему. Так вот, с точки зрения раскрытий, да, вот раскрытие, изучение Торы, оно создает у нас впечатление о большей ценности Торы, нежели выполнение заповеди. Особенно, когда речь, повторимся еще десятый раз, когда речь идет именно о материальной форме, о материальном воплощении заповеди, о материальном действии, которым заповедь выполняется. На деле же совсем по-другому. И вот это кажущееся выражением некоторого недостатка простота выполнения заповеди, с точки зрения которой заповедь становится абсолютно равной для всех и лишена градаций. И более того, мы можем сказать, что с точки зрения вот самого-самого пола, как бы, понятно, что в заповеди есть много-много-много-много разных аспектов, более внешние, более внутренние. Сейчас мы говорим о самом-самом внешнем, о самом материальном заповеди. С точки зрения самого факта выполнения, самого материального действия, которым заповедь выполняется, абсолютно все заповеди, они равны друг другу. И действие, необходимое для совершения их, оно во всех заповедях будет вот таким вот примитивным, равным для всех, и для мудреца, и для человека недалекого действием. Ну, можно просуждать о том, что есть заповеди, которые выполняются, скажем, не материальным действием, а речью, но речь – это малое действие, или они выполняются на уровне эмоций и там, бояться Всевышнего, любить другого еврея. Они выполняются на уровне эмоций, или на уровне разума, как заповедь изучения Торы, но на самом деле, если мы углубимся в эти детали, и, наверное, как-нибудь будет случай, удобный для этого, мы этим действительно займемся, мы увидим, что на самом деле в каждой заповеди есть какая-то материальная составляющая, низовая составляющая, с точки зрения которой данная заповедь в том числе, и даже, как ни парадоксально, ну, мне не хотелось бы сейчас вдаваться в детали здесь, даже, как ни парадоксально, заповедь изучения Торы на своем низовом уровне, она именно как заповедь, именно как действие, которое надо осуществить, скажем, считать глазами с листа письменной Торы букву и ее произнести, она представляет собой простое материальное действие, равное для всех. Вот такая позиция. И здесь предлагается понимание этой разницы как выражение того, что действие заповеди, оно укореняется на уровне более высоком, чем все-все-все связанное с Торой. И даже, как ни парадоксально и как не удивительно, вот это, не знаю, по-моему, это должно вызывать некий такой восторг, даже намерение, заложенное в заповедь, то есть то, что составляет душу заповеди, а душа, она же важнее тела, вроде, как мы привыкли полагать. Вот у заповеди, как у живого существа, у нее есть тело, то есть вот это материальное ее оформление, материальное ее выполнение низовое, о котором мы сейчас говорили. И с другой стороны, у нее есть душа. Причем в этой душе, как и в душе человека, есть множество уровней, есть там более глубокие слои, более внешние слои. Но так или иначе, вот это вот внутреннее наполнение заповеди, кавона, выше мы ее уже упоминали, вкупе других моментов внутренней Торы, скажем. Когда мы с вами подчеркивали, что на уровне внутренней Торы это тоже актуально, что внутренняя Тора, хоть она и внутренняя, хоть она и глубокая, хоть она и там в полном единстве со Всевышним и так далее, она так или иначе представляет собой все-таки некий момент наполняющих светов. Так вот, внутренняя часть заповедей самих, то, что не имеет отношения, то, что не представляет собой, вернее, имеет отношение, безусловно, потому что все в заповеди связано между собой, то, что не представляет собой материального низового действия, вот этого пола заповеди, на котором все стоит, является тоже моментом некоторого вот, наполняющих светов, некоторого ешталшоус, некоторого ранжира, в отличие от выполнения заповедей как такового, с точки зрения которого все заповеди равны. И вот это равенство между собой всех заповедей с точки зрения их материального выполнения берет свое начало из крайне высокого источника. Именно таки из того, где абсолютно невозможна никакая множественность, а возможно только единство, поскольку там нет никакого мециюс. То есть, проще говоря, равенство всех заповедей с точки зрения их материального выполнения, что зачастую расхожим представлением воспринимается как выражение такой примитивности, как бы выражение немудренности, кстати говоря, немудренности, да, то есть не укоренение этого начала не на том уровне, где укореняется хохма, и действительно не на том уровне воспринимается обычно как немудренность в дурном смысле, немудренность в смысле отсутствия связи с чем-то интеллектуально продвинутым, вот с хохмой, находящейся на уровне более низком. То есть, есть мудреное, это высокое, и есть немудреное, это то, что ниже, ниже хохмы, ниже интеллекта. А здесь нам предлагается осмыслить вот такую забавную идею, что на самом деле это немудренность заповедей, немудренность выполнения заповедей материального, она немудренность, которая выше интеллекта, которая поднята, которая приходит с того уровня, где до интеллекта еще дело вообще не дошло, где интеллект еще не зародился. Понятно, что если мы говорим о том, что выше хохмы, то само собой разумеющимся образом говорим об уровнях, где интеллектом даже еще и не пахнет, потому что хохма сама по себе, много раз проговаривали эту идею, она вот на русском языке вообще, наверное, разум не будет называться, не будет определяться как разум. Это вот как раз тот уровень, на котором разум только начинает пахнуть. особенно на внутренних уровнях, на уровнях сокрытия хохмы. Векмой алты ее еще вышойкель бы мисвесеру шельтейра худо, и подобно тому, как сказали мудрецы Мишны, не сиди и не взвешивай заповеди Торы. Не взвешивай заповеди Торы, потому что смысла нет их взвешивать. Вот это рассуждение о легких и тяжелых заповедях, там сложных или простых, это субъективные рассуждения, которые не затрагивают существа заповеди. С точки зрения существа заповеди, а существо заповеди – это получается именно ее материальное выполнение, именно то, что вот она реализована де-факто. Все остальное как раз получается, наоборот, форма в каком-то смысле. С этой точки зрения все заповеди равны, их взвешивать не надо. «Вегайну ли есть шоршен бифхина сэцемго айн де кесар». Это по той причине, что их корнем является сущностный айн кесар. «Шээйн шом из халкус худу», где нет никакой разделенности, где принципиально нет никакой разделенности. Интересно отметить, что здесь наши рассуждения пересеклись, ну, достаточно хорошим таким образом, эффективным. То есть, если вы слушаете уроки по утреннему хасидусу, то сейчас, наверное, возможно, обратили внимание, что мы стали рассуждать в том же направлении. И одно, возможно, помогает понять другое в обоих направлениях. Сегодняшний урок по самых вов. Утренний хасидус, сегодняшний урок. На утреннем хасидусе мы обсуждали те достоинства, которым еврей обладает, с одной стороны, первое, как все евреи в абсолютно равной степени, и как индивидуальность, как отдельный человек, как уникальное существо, уникальный элемент еврейского народа. Так вот, разница между этими двумя достоинствами заключается в том, что первые достоинства, с точки зрения которых еврей абсолютно равен со всеми, они берутся с более внутреннего, из более внутреннего источника, с более высокого уровня, с того уровня, где разделения невозможны, где не дошло еще дело до появления множественности в каком бы то ни было смысле, даже в самом позитивном, даже в самом святом и божественном смысле. А те разделения, которые подчеркивают индивидуальность, которые являются выражением индивидуальности, они укореняются на тех уровнях, где уже есть какая-то множественность. Ну и понятно, дальше мы там на утренней беседе мы говорили о достоинствах специфических тех качеств и этих качеств, о принципиальном различии между ними и превосходстве одних над другими и других над одними. Так вот, преимущество первых качеств, оно достаточно понятно, они приходят с того места, где еще нет никаких разделений, и их принципиально быть не может. И здесь то же самое, то есть заповеди в их материальном выполнении, в их материальном осуществлении, а тезис относительно того, что все заповеди имеют материальную составляющую вне зависимости от того, какие действия они подразумевают, может быть, они подразумевают действия разума, но в разуме тоже есть вот этот пол, вот этот вот заматериаленный слой разума, где разум, собственно, не может быть на самом деле назван в полноте своей там духом, духовностью, и даже эмоциональные заповеди, даже заповеди, задействующие разум, а уж тем более заповеди, задействующие речь, они представляют собой тоже материальные действия, тоже вот такие вот, у них тоже, у каждой заповеди есть свой пол, есть свой низ, на котором все остальное стоит, вот по отношению к которому все остальное представляет собой некую надстройку. Так вот, этот пол, он приходит с того уровня, укореняется на таком уровне, где расчленение каких-то множественности, расхождение, различия, отдельности, исхалкус, раздельность, надо сказать, в принципе, не существует. «Везеу клоузах эфреш бен пхинас Исруэл ле Янкев». И в этом заключается совокупная разница между Исруэлем и Янкевым. Ну, не знаю, если кто-то с нами учится совсем давно, то, наверное, помнит эту тему. Это мы замкнулись на ту тему, которая обсуждалась очень много майморим назад. Вот о различии Якова и Исруэля, как раба и сына, скажем, не помню там, что там Ну, мне кажется, да, что под Яков указывал на служение раба, и Исроэль указывал на служение сына. Тогда, по-моему, сравнивались между собой раба и сына, потом дальше две категории рабов, а дальше мы пришли вот к сегодняшним рассуждениям. Так вот, в этом же различие между Исроэлем и Янкием, да Исроэль уинен атеэра, что Исроэль – это идея Торы. Ну, и само слово Исроэль, проявим псевдоэрудицию, само слово «Исроэль» является аббревиатурой слов «Еш шишем рибе ойсис латейра» – «Есть 600 тысяч букв у Торы». То есть название еврейского народа «Исроэль» указывает на связь евреев с Торой именно. «Гуинен атейра шигипхина с георса аиндекесерли ватхулю», которая представляет собой всего лишь проявление, всего лишь отцвет «Айн кесера». «А вол Янкев авди, но Яков раб мой». Это указание «Гуинен майса амитсвес», это указание на выполнение заповедей. «Шеген бифхина сэцэму айн хулю», которые связаны как раз вот с этой самой сущностью божественного айн. Ну и, кстати говоря, на уровне Исроэль Янкев, разбирая эту тему вот в незапамятные времена, мы, собственно, тоже вот сталкивались с тем же самым расхождением между таким обыденным восприятием уровней, на которые указывает Исроэль, на которые указывает Янкев, и их внутренним содержанием. И то же самое применительно к сыну и рабу. Что вот Исроэль указывает на еврея, который приобщен к изучению Торы, который как-то отягощен знаниями, обременен представлениями. А Янкев указывает на еврея такого низового типа, который на еврея в таком смысле, в котором знания не являются в нем определяющими. Янкев от слова «лакев», от слова «хитрый», там он обхитрил Исава, был назван Янкев, а Исроэль – это который боролся с ангелом и людьми и победил. То есть, даже по смыслу имен, Исроэль – это про что-то такое достойное, красивое, властное, заслуженно властное, скажем, победивший, победитель такой, причем победитель в самом возвышенном смысле. Возвластвовавшийся в результате, благодаря своей связи со Всевышним, возвластвовавшийся над братом Исавом. А Яков – это что-то вот такое, что-то такое, стоит ли даже об этом говорить. Ну и то же самое, там, сын. Сын – это как «керео де аву», сказали наши мудрецы, сын – это как часть тела отца, как нога отца. В том смысле, что он обладает сущностной связью с отцом. Понятно, что под отцом здесь подразумевается Всевышний. Он обладает сущностной связью с отцом, он наследует у отца автоматически. То есть, такая неустранима между ними связь и так далее. Он понимает, кто такой отец в большей степени бесконечно, нежели раб. Ему даже понимать-то не надо, он держит отца за руку, вот он с ним находится в такой связи, которая даже и, в общем, во многом выше понимания. А Яков – это раб, это человек, во-первых, низовой такой человек, раб убогий, там, если себе, не всегда грамотный, черный, особенно там, помните, там есть раб, который почти как сын, а есть раб, который такой меньше высшего звена, а есть раб такой, который кирпичи таскает. Так вот, это вот такое что-то непрезентабельное, что-то такое далекое от господина очень, и именно поэтому там подчиняющееся господину не через любовь, а только через принятие ярма, тема наших майморим, предшествующей группы майморим, довольно основательной. Тем не менее, вдруг оказалось, что Яков – это выше, чем Исроэль. Раб – это раб его служения. Оно не только выше, а не просто выше, а безгранично выше, чем служение сына. То есть сын принципиально не может достичь служения раба. Ну, в этой модели понятно, что в каждом из нас совмещаются все эти начала вместе. И Якова, и Исроэля, и раба, сына. И точно так же здесь. И майса мицвейс бифхинас эцем аайн худу. То есть, несмотря на свою кажущуюся примитивность кажущуюся простоту, скажем, выполнение заповеди укореняется на уровне, совершенно несопоставимом с тем уровнем, с которого приходит Тора. И Яков, получается, он причастен. Яков, как вот это начало, рабское начало, которое связано именно и только с самим фактом выполнения заповеди. Майса амисса, все время подчеркивает здесь Рэбе. Майса амисса, действие заповеди. Он, оказывается, связан, укореняется в существе Айн Кесера. «Везеу гамкин машни избайрли ил», и это также, что объяснялось выше, наверное, вот эта группа «Майморим» там и начиналась, хотя мне кажется, что еще раньше. «Дибра масхил эля адворим», «Де эвит неемон гуши эвит багава рабов, ешли на хасурах бавидосы». А, ну вот это продолжение, развитие этой темы, которую мы уже, в общем-то, помянули. То есть, ну и дальше отсюда мы уходили в той череде «Майморим» давнишней, уходили в более детально в область разбора служения раба. Уже про сына мы не очень много говорили, и чем дальше, тем меньше, потому что как бы он оставался немножко в стороне от наших рассуждений, оказывался в каком-то смысле не вполне достоин наших рассуждений вот в русле этого разговора. И спустившись на уровень раба, и начав детализировав эту область, мы обнаружили, что вот есть Эвет Нейман, верный раб, то есть раб, который, вот мы сказали, выше, менеджер высшего звена, ну вот как крепостной ученый, скажем, который обладает какими-то высокими талантами, высокими дарованиями, понимает, кто такой господин, оценивает масштаб господина справедливо и способен служить Всевышнему, служить господину через любовь и даже подниматься до уровня ахвараба, то есть до уровня, до такого уровня любви, которым единственно располагают только великие праведники. В ейшлу нахасру абэ видосы, и следовательно, наверное, помнится еще там недавно достаточно в Тане там говорилось о том, что ахвараба, вот этот тот тип любви, он отличается от «ахвас эйлом», от более низких типов любви, отличается тем, в частности, что достижение любви ко Всевышнему, которое требуется от еврея, вот это вот размышление, которое ведет к этой, к любви, размышление, которое позволяет убрать сокрытие, скрывающее любовь, которая и так внутри еврея размещается, это работа. То есть, вот мы призваны служением божественным, в каком-то смысле это является существом нашего служения, призваны достичь искренней любви и привязанности ко Всевышнему, раскрыть то, что тот потенциал любви, который в нас есть, выработать любовь за счет вот этой вот нашей работы, как электростанция, значит, вот раскрутить эту динамо-машину любви, это работа. Ну и как любая работа, она требует вложения энергии, вызывает усталость. Это работа, которая, ну, если кто-то занимается этой работой всерьез, то это работа в определенном смысле на износ. А ахвараба – это не столько работа, сколько награда за работу. То есть это даваемое свыше вот, ощущение любви, которое, наоборот, является поощрением за работу, которое является ответом на работу свыше. Человек, строго говоря, насколько я понимаю, сам в себе такую любовь выработать не может. Ну и, следовательно, для такого раба, Эвет Нейман, для верного раба, для него работа – это радость. Более того, там разворачивают схему, разрабатывая ее, мы с вами указывали на то, что для верного раба, собственно, другой-то и радости нет. Потому что он, тем не менее, несмотря на то, что он вот такой вот умный раб и продвинутый, все понимает, вот такой как бы необычный раб, скажем, но он раб, он находится в битуле перед господином, и для него, в общем, ну вот, жизнь, она исчерпывается тем, он же верный раб, Нейман, жизнь исчерпывается тем, насколько он может послужить господину, поэтому для него вот это его служение, его деятельность, она доставляет ему величайшее наслаждение, он ощущает себя реализованным только тогда, когда служит. Да, то есть в его работе нет насилия, он сам, как, там, сам рвет по воде. То есть, так вот, «Ешлой нахас руа ба видосой, умешум зе ейш хилуки мадрейге шейн кула видишовеса слей». И по этой причине, обращали мы внимание тогда, в его служении есть различия. То есть, с одной стороны, ну там, если кто-то помнит, мы очень подробно занимались этой темой. С одной стороны, он готов заниматься всем, чем угодно, да он вообще готов положить там жизнь за царя. Но при этом он понимает, что какие-то виды служения, вот с его точки зрения, в его ощущении, они вызывают у Всевышнего больше, они ему, как бы, они Всевышнему больше нужны, они больше необходимы. И он, может быть, он берется, может, он специально возьмется за самую мучительную и самую там неблагодарную часть святого служения, потому что он будет понимать, что Всевышнему именно это и нужно. Что вот никто не берется за это, а я возьмусь и вот тем самым проявлю свою любовь, и тем самым вызову великое удовлетворение Всевышнего, что является единственной целью, единственным изыскиваемым этим рабом. А вот левит пушит, что левит рак митсад эйль. Но простой раб, который служит Всевышнему исключительно по причине того, что он взвалил на себя ярмо. А рейкола авейды шовесы слой худо, для него все виды служения, для него все работы, они абсолютно равны. Вегайну кейнин анал, то есть, как мы выше говорили, Дэвид Нейман губихлул пхинас исройл, ну там, и там мы разрисовали ситуацию таким образом, что верный раб описывается как исройл, шоевит миагову. Вот, я не знаю, ошибаюсь я или нет, что первоначальный Исроэль был сын, а потом он перекочевал в верного раба. Ну, не играет большую роль, во всяком случае, на нынешнем уровне рассуждений. Так вот, Исроэль, верный раб, это Исроэль, который служит из любви. «Веколшикен пхин за бен ау». И вот он и ответ. «А тем более аспект сына, шавидос и гимиагал весимхов и тайны к хулю, служение которого исходит». Отталкивается от любви, радости, наслаждения и так далее. Деберухню згайну пхина затейра, если говорить на духовном уровне, уходя от вот этих вот архетипов служения, архетипов человеческого служения, то на уровне духовности как таковой это Тора. Охинас пнимио затейра хулю, и в каком-то смысле даже в особенности аспект внутренней Торы. Дебазе ешхилуки мадрегес хулю канал, на уровне которых есть разные уровни. Вот как на уровне верного раба, а тем более на уровне сына, есть различия между видами служения, вот этим важнее заниматься, а этим не так важно заниматься, и так далее. Также на уровне Торы есть различия между разными типами Торы, разными разделами Торы. А волпхина севет пошут, Гайну бецама асия давка бифхинас кабулас олмаху шамаем. Но аспект простого раба – это вот модель, архетип человека, который занимается именно самим действием, самим осуществлением служения только лишь через кабулас олмаху шамаем, через принятие ярма. А принятие ярма, ну вот там бык впрягся в ярмо, и он уже не выбирает, куда ему идти, вот, что ему пахать. Ему, то есть он вообще об этом не задумывается. Его впрягли в ярмо, и он за собой тащит там плуг, предположим. Ну и все. Вот, а дальше там кто-то, кто за ним идет, он смотрит, там, и тот, кто перед ним идет, он направляет. Помните, там в соте в самом конце была история про песню, за которой бык влечется и попадает точно в борозду. Ну вот его, тот, кто ведет его, он его куда-то ведет, тот, кто идет за плугом, он, значит, сильнее давит на плуг, слабее давит на плуг, направляет там плуг так, чтобы он более эффективен, там, значит, быку-то труднее, то менее трудно, но ему не до этого, он занимается исключительно действием, он тащит свой плуг. И что при этом происходит, там, какие оценками он не занимается. Точно так же здесь. То есть, вот этот Яков, который черный раб, низовой, он не занимается оценками. То есть для него есть только сам факт выполненности задания, для него есть сам факт физического воплощения, скажем, какое там служение на уровне заповеди. И на этом уровне нет никаких различий. Дебазе, лой, еш, хилуки, мадригес, клоху. На этом уровне нет никаких различий и так далее. Увехоузе ювен, майлы саевич или майлы юисен, пхинес бен. И при всем при том, ну вот, через все это, вернее, не при всем при том, а наоборот. И через все это понятно достоинство раба, который оказывается в совокупности раба. И Эвет Нейман, и простой раб, Эвет Пошут, преимущество его на служением сына, в Эвет Нейман Шимагия Давка Вивхиназа Айн Ацми де Кесар. А, нет, здесь Рэба, видите, показывает, противопоставляет по-другому. Противопоставь, я думаю, это будет в два захода. В начале противопоставления раба в целом сыну, а потом противопоставление простого раба верному. Нет, здесь он по-другому говорит. И в этом превосходство, и во всем этом превосходство простого раба над сыном, и имеется в виду даже верным рабом, Шимагия Давка Бевхина Сайна Асмиде Кесар Хулю, что вот он достигает именно аспекта сущностного Айн Кесар. Увешойре Шорши Убхина Сгалама Асмиде Инсейв Хулю. Если же говорить с точки зрения самого-самого нутра, с точки зрения корня корней, как здесь Рэбе говорит, то служение вот этого простого раба достигает уровня сущностного сокрытия бесконечного, самого бесконечного и так далее. На этом мы завершили центральную часть данного маймера, и на следующем уроке, надеюсь, ну или за пару уроков, тут довольно объемная заключительная часть, постараемся на основе проговоренного в процессе этого маймера, исследованного, ответить на те вопросы, которые были заданы нами в предисловии, вот в начальной части этого маймера.